Эти каракули имеют непосредственное отношение к нашему уроку, но смысл, суть и сюжетику, связанную с этим, я расскажу чуть позже, в самом конце урока. Итак, поговорим о православных мифах, скорее о таких медиа-православных мифах. Первым по значимости, наверное, сейчас все-таки является и постоянно предлагаемым мифом, козырным мифом является хирург Воин Ясинецкий, архиепископ Лука. Его обычно предъявляют как пример того, что только верующий человек может быть значительным, видным или выдающимся хирургом. Его именем называются общество православных врачей, хотя не очень понятно, что такое православная медицина. Вероятно, в своей отрасли такой, как проктология, они просто используют только крестообразные формы инструмента, а не какие-нибудь другие. Ну и в гинекологии, вероятно, тоже. Тем не менее, шутки в сторону, вернемся к Воину Ясинецкому. Итак, миф о том, что Воин Ясинецкий был исключительным хирургом по причине того, что он был верующим, даже более того, епископом. Но давайте вспомним, что гораздо более значительные, гораздо больше сделавшие для хирургии, действительно, великие хирурги, такие как Склифосовский, Вишневский, Юдин, Амосов, они не были не только епископами, они не были даже верующими. И никакой связи в данном случае между профессией и вероисповеданием, вероятно, нет. Хотя Воин Ясинецкий был по-своему, наверное, очень обаятельным и очень неплохим человеком. У него, конечно, как у всякого хирурга, был свой набор покойников, свое кладбище, как это говорится, но это есть у всякого хирурга, это нельзя ставить Воину Ясинецкому вину. Он действительно получил сталинскую премию за остроумные и интересные разработки в области гнойной хирургии, в области там фасции как преград для распространения гнойной инфекции, но если мы вспомним, то эта идея принадлежала еще Николаю Ивановичу Пирогову, и Воин Ясинецкий просто неплохо ее применял на практике. Ничего особенного, вот такого исключительного в нем не было, но висело на стене на протяжении всего этого времени то, что называется православное ружье. А как известно, если это православное ружье висит, оно рано или поздно выстрелит. Вот такое произошло, когда Воин Ясинецкий вдруг выставил себя, увы, говорю, абсолютно искренне, на полное посмешище, предложив и опубликовав свою теорию кардиоцентризма. Кардиоцентризм – это довольно древняя версия, очень примитивная, восходящая еще к древнему Китаю, к древней Индии, к самым первым временам античного мира, которая пытается работу нервной системы абсолютно аннулировать, возложив ответственность за мышление, память, разум, интеллект на сердце. Сейчас, когда мы знаем, что полная пересадка сердца не влияет ни на качество личности, ни на память, ни на воспоминания, ни на характер, вообще ни на что, конечно, этому можно только улыбаться, но Воин Ясинецкий, увы, на полном серьезе в своей книге «Дух, душа и тело» писал, сердце не только определяет наше мышление, но, как это ни странно покажется всем считающим непреложным учение об уме как органе мышления и познания, именно сердце по священному писанию мыслит и размышляет. Ну, понятно, что этого не мог сказать, по идее, человек, который обязан, как хирург, разбираться в анатомии и в строении центральной нервной системы. Но если мы вспомним Библию, то мы увидим, что во всех книгах Библии, без исключения, и Библии, и Евангелия, в соответствии с очень таким натуралистическим стилем этих повествований и описаний, упоминаются практически все органы человеческого тела. Живот или чрево упоминается 105 раз, женские половые органы, лона там называется, 19 раз, челюсти 19 раз, кровь 326 раз, сперма, 7 там называется, 7 раз, моча 8 раз, печень 14 раз, область бедер, чресла 92 раза, почки 8 раз, уши 176 раз. В меньших количествах, но упоминаются ногти, пот, ляжки, череп, сальник, соски, язык, щеки, слюна, послед, месячный, желудок, полостной жир и пенис. Там он называется словом ут. Единственный орган, который никак не упоминается в Библии, это мозг. Головной мозг в своеобразной реальности Ветхого и Нового Заветов, этого органа просто не существует. Есть упоминание о костном мозге. О костном мозге это упоминание есть в книге Иова и в послании к евреям, но только о костном. Что самое интересное в своей теории кардиоцентризма, Войн и Синецкий возвращается к идеям столь скандальной книги, как «Молот ведьм», потому что впервые теорию кардиоцентризма оформили Шпренглер и Институрис, это авторы «Молот и ведьм», написав, что это можно ответить, что основное место пребывания разума в середине сердца, откуда он сообщает жизнь всем членам тела, примером служит паук, который, сидя на паутине, чувствует прикосновение со всех сторон. «Молот ведьм», часть вторая. То есть на этом простом примере мы видим, что даже в очень симпатичном, даже в очень хорошем человеке, тем не менее, вот эта вот религиозность вступает в непреодолимые и смешные противоречия с наукой. Миф второй касается социального служения церкви, об этом тоже необходимо сказать. Касается содержания всяких приютов, хосписов, детских домов. Здесь надо понимать, что, конечно, основополагающим мотивом всякого благотворительного бизнеса является непосредственно сам бизнес. И возможности этот бизнес предоставляет колоссальные за счет, опять-таки, право на почти бесконтрольный сбор средств, но это можно было бы поставить в упрек любой абсолютно благотворительности, поэтому говорить об этом в отношении только церковных, только религиозных хосписов и приютов было бы некорректно. Это вообще черта обязательная, неизбежная черта всякого благотворительного бизнеса. Но корысть церкви на самом деле огромна и проявляется совершенно в другом. Дело в том, что и онкологический больной, и сирота, и раненый, и оставшаяся без призора старушка абсолютно беззащитны перед той лавиной церковно-религиозной пропаганды, в которую ее окунают в этих приютах. Вы себе не можете представить, до какой степени накал пропаганды силен в отношении вот этих полностью беспомощных людей. Естественно, это радиирует, это затрагивает и родственников, которые периодически навещают, и которые тоже через это все бывают погружены в мир вот этих диких религиозных представлений. Так что считать, что церковная деятельность, носящая название социальное, бескорыстно, предельно ошибочно. Это наиболее из корыстных видов деятельности церкви. Ну и надо помнить, что это еще используется, конечно, как пиар и как рекламная кампания. И перейдем, наконец, к каракулям, которым я написал здесь на доске. Здесь всего-навсего написано цифры. Да? Здесь написано 2869 минус, если не ошибаюсь, 1707, да? Но представим себе на секундочку, что когда мы говорим о цивилизации, то мы не можем оторвать цивилизацию от арифметики, от геометрии и от алгебры. Вот те, кто умиляются принятием именно изолированного от всего мира, изолированного от всей Европы, особого вида письменности, которая нам, в общем, навязала церковь, не понимают, что мы на протяжении 700 лет были отрезаны, полностью отрезаны от всякой алгебры, геометрии, элементарной арифметики, от математики в любых ее видах. Потому что это всего-навсего славянская цифиль, способ, которым до 1700 года, до момента появления первого учебника арифметики Магнитского, где были введены в обиход, робко введены в обиход арабские цифры, таким образом в России записывались любые цифры. Естественно, никакая алгебра, никакая геометрия, ничто с этой цифирью невозможно. Невозможно вычислить поверхность площади куба, да, или площадь поверхности сферы. Я уж не говорю про то, что там записать таким образом постоянную Фарадея или какую-нибудь интерполяционную формулу Ньютона тоже совершенно невозможно. Важно понять, что отсутствие арифметической письменности, а это не является арифметической письменностью, полностью вырывает нацию, народ, государство из контекста цивилизации. Можно, стиснув зубы, еще смириться с отсутствием Микеланджело. Можно, ну, скажем так, с определенной грустью констатировать то, что ну, не было у нас Петрарок и Боккаччо, не было у нас литературы до XVIII века, кроме этих всех штампованных и по большей части плагиатированных и клонированных житий, да, но отсутствие такой супернасущной вещи, как возможность считать, это подлинная трагедия. Вас наверняка очень удивлял факт, да, почему московский Кремль является плодом архитектурного гения Соларии, а Успенский собор Кремля строил Аристотель Фиораванти. Да потому что ни одно сложное, ни одно требующее архитектурных расчетов здание и не могло быть построено, поскольку даже самые талантливые русские люди того времени были начисто отрезаны от геометрии, алгебры, от простой арифметики, от всего того, что в Европе уже существовало на протяжении многих сотен лет, от того, что несколько тысяч лет назад изобрело человечество. Вот эта Россия была полностью заизолирована от такого важного и неизбежного, непременного вида знаний, как все, что связано с исчислением и со счетом. Да, можно было вот, скажем так, этими странными значками и словесами пометить какую-то незатейливую цифру, чтобы подсчитать там количество разбившихся кирпичей или зарезанных курей. Но это не математика, и это серьезная, огромная проблема и очередное свидетельство, за каким железным занавесом церковь и идеология того времени упрятали Россию, лишив ее тогда возможности развиваться.